«Доктор Раушер?» – воскликнул Каримский, пораженный. «Вы здесь? Когда вы приехали?» «К началу ваших переговоров. Я спешил сюда, так как я только что узнал на улице о вашем прибытии. Я спешил сюда, чтобы вас просить любой ценой удержать Урзина в своем доме. И вот я вижу, как вы его выгоняете, не дав ему возможности даже объяснить, почему теперь уже поздно. Вы обвинили его в том, что он вас обманул. Он вас обманул? Это самоотверженная, непонятная душа. То, что вы не дали ему объяснить, я вам сейчас вместо него объясню. Завтра будет как раз 3 недели, как он приходил ко мне, чтобы попросить меня осмотреть его и узнать, сколько ему еще осталось жить. Результаты осмотра ошеломили меня, и я вынужден был сказать ему правду, что он проживет не больше 3 недель. Каримский судорожно прижал руки к груди. «А что с ним?» «Порок сердца, наверное, с детства». Он сказал, что родился преждевременно. И на 15-м году жизни с ним случилось что-то очень тяжелое, что продолжалось до 18-летнего возраста и значительно ухудшило его здоровье. Этот молодой человек уже много страдал, и он переносил все страдания с удивительным терпением. Для него опасно любое волнение. Около года назад врач сказал, что жить ему осталось не больше года. Но у вас он слишком много работал. Кроме того, его сердце страдало вместе с вами, а это ему было вредно. Он погубил себя у вас. И в благодарность за это вы ему теперь указали на дверь. Мне жаль, что приходится так с вами говорить, пан Каримский. Но я скажу одно. Вы должны признаться, что никому не причинили больше зла, чем этому молодому человеку. Однако позвольте мне посмотреть за ним.
Доктор Раушер, то, что вы мне сейчас сказали, действительно правда? Проговорил Каримский с трудом.
Правда.
А если вы это знали? Почему же вы мне не сказали об этом?
Я хотел было сказать вам, но он попросил меня не делать этого. А потом случилось несчастье с вашей женой. В то время я вам не хотел об этом писать и ждал, когда вы приедете. Теперь пустите меня к нему. Или вы действительно хотите, чтобы он, уйдя таким взволнованным, где-то по дороге умер?
Удержите его и просите от моего имени остаться. Я не могу сейчас идти к нему, но я приду,
простонал Каримский. Доктор поспешил вниз по лестнице. Когда он открыл дверь в комнату провизора, то увидел картину, которую не забудет всю жизнь. Около дивана, склонив голову к груди пожилой женщины, стояла молодая девушка. Обе тихо и горько плакали. У ног лежащего стоял на коленях плачущий мальчик. На диване лежал Урзин. «Теперь все сделано, и мне ничего не нужно», — говорило выражение его лица. Он находился на земле в своем последнем сне, от которого его уже не разбудит жестокое слово. «Мирослав!» — раздался в комнате крик ужаса. Сильные руки отодвинули доктора Раушера в сторону. «Что с ним, доктор?» Аурелий Лермонтов взял свисающую руку, пощупал пульс и приложил ухо к его сердцу.
«Агнеса, Генрих! Пани Прибовская! Что с ним случилось?»
«Ах, доктор Лермонтов, мы не знаем!»
ответила пани Прибовская сквозь слезы.
«Ферка прибежал за нами, и мы нашли его таким. Мы послали за доктором Раушером, но он все не шел. А вас сам Господь привел сюда.
Ему уже не поможешь. Он умирает. А ни куши нет».
Как подкошенный, доктор Лермонтов упал на колени, омывая своими слезами руки друга.
«Зачем ты оставляешь нас, дорогой мой друг? Генрих, пустите меня, я подержу его голову. Вот так, брат мой, у сердца моего соверши свой земной путь, если ты от нас уходишь».
Аурелий поцеловал влажный лоб умирающего. В этот момент длинные ресницы Мирослава поднялись, и его взгляд, полный любви, устремился сначала на друга, а потом на всех стоящих вокруг. Все стояли, затаив дыхание и ожидая, что сомкнутые уста еще раз раскроются. Но уставшая душа после долгой победоносной борьбы молча простилась со всеми, идя в дом отца, чтобы принять венец славы. Неземным светом осветилось его лицо и оставалось таким, пока земля не покрыла его. Едва заметный вздох, тихий стон, подобный стону ребенка во сне, и грудь его больше не вздымалась. Его земная жизнь была позади. На руках доктора Лермонтова покоился богатый наследник неба. Но земля понесла потерю. Где найти такое сердце, которое умеет любить людей, помогать нести им тяжести, вытирать их слезы, нести им свет истины, не ожидая признания? А что чувствовал Каремский, стоявший у дверей рядом с доктором Раушером, когда угас свет этой жизни? Вырвалось из его уст в глухом отчаянии.
Умер, пан Каримский. Но смерть его была прекрасной. Он жил как святой. Поэтому Бог даровал ему такую смерть. Он был необычайно добрым парнем.
Стараясь скрыть свои слезы, доктор оставил комнату умершего и этот дом. Его чувства к Каримскому в этот момент нельзя было назвать добрыми. У себя дома он вспомнил тот день, когда орден неожиданно пришел к нему. «Что вас привело ко мне в такой поздний час? Или у вас опять есть больной, которого вы скрываете?»
«Нет, пан доктор, я сам пришел к вам. Простите, пожалуйста, за поздний час».
«Вы сами? Да вы такой бледный! Что с вами стряслось? Руки ваши горят, пульс с перебоями. Вы хотите, чтобы я вас осмотрел?»
«Да, я за этим и пришел. У меня порок сердца. Врач в Н сказал, что жить мне осталось около года. А теперь уже прошло полгода. Но жизнь моя очень быстро идет к концу. Я это чувствую. Поэтому я прошу вас, скажите мне, как врач, сколько я еще протяну?
Если побережетесь, 2-3 месяца. А так, едва 4 недели. Доктор Раушер вспомнил, как юноша, подперев голову рукой, посидел немного, а потом, поблагодарив его, протянул ему руку. Он уже собрался было уйти, но вдруг у него начался сердечный приступ.
Теперь страдания его кончились. Каримский своей жестокостью сократил его жизнь.
Между тем в аптеке молниеносно распространилась весть о смерти пана провизора. «Умер! Умер!» слышалось в коридорах и во дворе, словно и стены повторяли это слово. А в зале на коленях стояла молодая, громко плачущая девушка.
«Ты нам еще не сказал!»
— взывала она к умершему.
«Что мы без тебя будем делать?»
Через несколько минут в открытые ворота сада Каримского въехали 2 экипажа. К изумлению соседей, сад озарился сказочным светом. Аурелий по своему прибытию сюда дал слугам соответствующие указания. Приготовления Мирослава были не напрасными. Сверкающий блеск и красочные украшения приветствовали невесту Николая. «Да благословит Господь твой приход, Тамара!» светились слова над аркой в середине парка, а над другой аркой приехавшие читали: «Добро пожаловать, Маргита, к новой жизни!» Вверху на скале светились огненные буквы: «Иисус – победа! Свет, исцеление и благословение! Аллилуйя!» «Какая красота!» Невольно восхищались все. Тамара прислонилась головой к плечу Николая, любуясь освещенным садом, напоминавшей ей восточную сказку. Ей казалось, что даже в раю не может быть лучше. Никуша разделяла ее чувства. «Добро пожаловать, любимая Тамара, в мой отчий дом! О, дал бы Иисус Христос, чтобы жизнь твоя уподобилась этому саду, и чтобы ты никогда не пожалела, что пришла ко мне!» Она обняла его и прильнула к нему. «Не говори так, Никуша! Или ты не знаешь, что мы равные с тобой? Разве мы не дети одного отца? Разве у нас нет небесного брата, у которого записаны наши имена? Какая же разница между нами? Если у тебя только хватит терпения, я от всего отвыкну, что не соответствует нашим обстоятельствам. Иисус Христос поможет мне. Он пришел на землю, потому что Он нас любит. Но зачем все эти слова? Мы с тобой любим друг друга. Ты мой, а я твоя. Мне так хорошо, что я могу прислонить голову к твоей груди. Никуша, я не поменялась бы своей судьбой ни с одной царской невестой. Этим вздохом было сказано все, что не могли выразить уста, а поцелуй молодого человека запечатлел все то, что словами не скажешь, но что нужно засвидетельствовать всей жизнью. Николай почувствовал необходимость снять шляпу. Держа свою невесту в объятиях, когда она с такой любовью и полным доверием прильнула к нему, наполняя его сердце блаженством, он не мог противостоять и снова предал себя вместе с ней Господу. Счастье для него было слишком большим, чтобы держать его своими слабыми руками. Поэтому он положил его в сильные руки своего Господа. Тамара видела, что ее любимый молится, и также устремила свой взор ввысь с тихой мольбой. «Услышь его, Господи!» «Адам! Действительно там написано, что Иисус – победитель?» Послышался вопрос из другой кареты.
«Да, Маргита».
«Значит, ты действительно веришь в Него и принимаешь Его как своего Господа?»
«Он победитель, а побежденные должны быть Его слугами».
«Адам, дорогой, только по принуждению?»
Он вздрогнул и прижал ее крепче к себе. «Не пугайся, сокровище мое! Чувства моего благородного сердца к моему и к твоему Господу я никогда не смогу выразить. Но Он меня понимает. Посмотри, там приветствует и тебя рука любви в новой жизни. Собственно, там и мое имя должно стоять, так как и я вступаю в новую жизнь. И старый ничего не взял с собой, кроме любви к тебе. Но и она преобразилась, став чище, священней. Я благодарю тебя, дорогая моя Маргита, за твою большую любовь, которую ты для меня сохранила, несмотря на то, что мы стояли на разных берегах, и между нами была пропасть. Как велика она была, я вижу только теперь, когда ее больше нет. Удивительно и непонятно изменение во мне. Я держу тебя в моих объятиях, чувствую, как бьется твое сердце, ощущаю твое теплое дыхание. Но мне кажется, что мы одно целое, которое никто и ничто уже не может разделить. Она не сразу ответила, потому что чувствовала то же самое. Так и души наши должны быть связаны со Христом, так же тесно и неразрывно. Тогда и мы сможем сказать: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». В то же время в Орлове пан Николай и маркиз Арана молча сидели в библиотеке. Вдруг пан Николай встал, запер дверь и обнял своего гостя.
«Фердинанд,
Маркиз приподнялся, вздрогнув. «Отец, что ты делаешь? Зачем ты вызываешь своего сына из могилы? Зачем ты меня искушаешь?» Воскликнул он скорбно.
«Мы ведь одни здесь. Нас никто не слышит», —
возразил старик печально, почти по-детски.
«Ах, хоть немного, на короткое время, будь моим сыном!»
«О, отец мой, как меня угнетает эта маскировка! Я тебе не должен был открываться. Прости мне мою слабость!»
«Ах, не говори так! Я хочу помочь тебе нести это бремя. Только знаешь, мне страшно становится, когда подумаю, какие чувства тобой овладевали, когда ты перешагнул порог Орлова. Наверное, ты в ту ночь снова вспомнил мою жестокость».
«Знаешь, отец, что я чувствовал? Невыразимую тоску и желание умереть у тебя, как наша Наталья».
«Фердинанд! Ах, отец, мне было бы так хорошо в могиле, где нет больше обмана. Дай мне выплакаться! О! Как эти слезы меня давили! Как я рад, что наши дети ушли! И я еще раз имею возможность быть твоим сыночком! Хотя голова моя уже посидела! Мой Фердинанд!»
Старик гладил щеки сына, как он это делал в дни его детства.
«Велико и тяжело горе твое, но Бог милостив, Он поможет тебе его нести. Я верю, отец, что если Он меня не отверг, несмотря на мои великие и тяжкие грехи, то Он и смилуется надо мной и поможет терпеливо нести заслуженное наказание. Однако, отец, переоценивать мои силы — это значит играть с огнем. Поэтому не удивляйся, если я тебе скажу, что в следующем месяце уеду. Я обязан там, где прежде жил язычником, жить как христианин и воздать честь Иисусу Христу. Ты хочешь вернуться в Египет? И так скоро?
Да,
я обязан, отец, не задерживай меня. Тамаре я это сам объясню, она меня поймет. А когда на нашей родине настанет зима, тогда отправь ко мне Тамару и Никушу, Маргиту и Адама. Ты один не останешься. Я тебе оставлю моего Аурелия вместо себя. О, отдай всю свою отеческую любовь ему. Сделай это ради меня.
Фердинанд, дорогой мой, подожди хотя бы детей.
Не могу, отец. Не плачь и не задерживай меня. Я не могу, —
убеждал маркиз старика.
У меня нет больше сил скрываться от сына. Ведь ты знаешь, что Аурелий Лермонтов никогда не может быть сыном маркиза Арана. А Фердинанд Орловский никогда не может встать из могилы. Если бы я ему открылся,
то пришлось бы ему нести со мной вместе бремя моей маскировки. Достаточно того, что ты его несешь. Но ты стар, и мы с тобой скоро уйдем за Натальей. А он молод. Было бы грешно омрачить его жизнь. Он счастлив от сознания, что его родители соединены на небе. И когда он придет к Господу, он узнает истину. Я не думаю, что он уйдет раньше меня. Сердце мое противится разлуке, но разум и чувство долга повелевают мне ясно. Иди туда, где ты грешил, чтобы жить там, как велит тебе Христос. И если ты ничего уже не можешь исправить, то ты можешь хотя бы свидетельствовать об истине, что без Иисуса Христа нет ни света, ни счастья. Единственное, что меня поддерживает в моем горе, это то, что я ясно вижу задачу моей жизни. Ты не помешаешь мне, отец, не правда ли?
Нет, сын мой. Иди, куда зовет тебя Дух Божий. В работе горе забывается. Мы оба до сих пор Богу не служили. В конце моей жизни я уже не могу Ему так служить, как хотел бы. Но ты еще полон сил, жизнь еще перед тобой. О, посвяти ее Господу без остатка. Да, оставаться здесь означало бы играть с огнем и переоценивать свои силы. И пользы от этого никому не было бы. Поэтому будет хорошо, если мы расстанемся. Ведь уже недолго до чудной бесконечной вечности, где Господь сотрет все слезы с наших очей. Я благодарю тебя, Отец. И так как я не знаю, выпадет ли нам еще такой момент, прошу тебя благословить меня. Когда-то я с твоим проклятием ушел отсюда. Оно разрушило все мое счастье. А теперь я прошу твоего благословения. Оно принесет мне большую пользу. Да благословит тебя, дорогой сын мой, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, чтобы тебе жить и умереть с Божьим благословением. Аминь.
А теперь, Отец, посмотрим еще раз на орлов. Я еще раз хочу увидеть мой отчий дом и вспомнить все те счастливые дни, которые я прожил здесь с Адамом и Натальей, когда мы были еще твоими малыми детьми и ничего не знали о бурях жизни. Пройдем с тобой по всему Орлову, прошу тебя. К этому времени, наверное, и наши дети вернутся. И с ними Урзин, которого я едва ли могу дождаться, ибо кем бы я был сегодня без него? И что было бы со мной в вечности?
Да что бы с нами всеми было?
Возрадуйся, душа моя, призвай Иисуса с тобой.
Теперь, Генрих, расскажите мне, как все это случилось? Обратился Аурелий Лермонтов к юноше, когда первый порыв горя прошел. Кроме вас, мне никто ничего не сможет рассказать.
Ах, пан доктор, я вам все скажу, что мне известно, но знаю я мало, и объяснить вам ничего не смогу. Пан провизор сказал нам вчера вечером, что уезжает. Он назначил на сегодня прощальное собрание. Но мы все думали, что вы и молодой пан не отпустите его, когда приедете. До обеда у него было еще много дел, так как устанавливались арки почета в саду. Временами он был очень бледен, и было видно по нему, что он сильно устал. Когда я после обеда зашел к нему, он лежал на диване. Наверное, у него были боли, потому что он с трудом улыбался. Руки его были ледяными, а щеки горели огнем. Затем мы вместе уложили все его вещи. При этом он подарил мне все свои лучшие вещи из одежды. Свои книги и картины он тоже разделил между мной и Ферка. Некоторые из них он отложил в сторону для Агнешки и Степана Градского. Когда Ферка сказал, что у него самого ничего не останется, если он нам все отдаст, он возразил, улыбаясь, что на дорогу у него все есть. А там, где он потом будет, ему все дадут. Когда мы кончили укладываться, он умылся, причесался и оделся в чистое белье и в свою лучшую одежду. Пани Прибовская принесла ему поесть. Она только посмеялась, потому что была уверена, что он напрасно готовится в дорогу. Ей он также подарил книгу и попросил отдать его вещи после стирки какому-нибудь бедному человеку. Есть ему не хотелось. Он нам дал еще разные добрые наставления. Когда мы ушли от него, он писал еще в своем дневнике. Между тем наступил вечер. Перед закрытием аптеки он еще зашел и приготовил лекарство для какого-то больного. Потом он осмотрел еще раз сад и зашел в зал, когда мы все уже сидели на своих местах. После собрания Ферка позвал его к хозяину. О, как мы ждали его возвращения! Вскоре он вернулся в свою комнату, но таким бледным и печальным, что мы перепугались. Он сел на стул около двери. Когда мы подошли к нему и опустились рядом с ним на колени, он прижал нас к себе, прислонил свою голову ко мне и заплакал. горько заплакал. На вопрос Фирка, действительно ли он нас оставляет, он, перестав плакать, сказал: «Я должен уйти. Здесь нет больше места для меня». Затем он встал, подошел к столу и положил свои часы в футляр. Он намеревался, стоя, написать несколько слов. Но вдруг закачался, и если бы мы не подскочили, он упал бы на пол. Наверное, у него были сильные боли. Он так стонал. Мы его уложили на диван. Я приподнял его голову. Ферка побежал за пани Прибовской. Но прежде, чем она с Агнесой успели прийти, я услышал его последние слова. «Совершилось! Аллилуйя!» Со слезами я просил его сказать нам еще что-нибудь, но он только шевелил губами и блаженно шептал: «Иисус!» Это слышали и остальные. Ну а потом вы пришли, пан доктор, и все было кончено.
«А раньше вы никогда не замечали, что он был болен?» — допытывался доктор, с трудом удерживая слезы.
«Замечали. Особенно с тех пор, как он вернулся из Боровской долины. Но всем казалось, что его оставляют последние силы. Но он никогда не жаловался. В ночь со среды на четверг он не мог спать. И сердце мое подсказывало пойти к нему. Дверь его была закрыта, но крючок был слабенький и поддался. Я нашел его полуодетым на постели. Щеки его горели. Он стонал во сне и был очень благодарен, когда я его разбудил. На мои вопросы, болен ли он и не нужно ли чего, он ответил только, что Иисус Христос его скоро уже исцелит. Когда я в четверг и вчера пытался открыть его дверь, она была крепко заперта. Я думаю, что у него уже давно было больное сердце».
«Почему вы так считаете?» — спросил врач.
«Однажды мы готовили лекарство для одного сердечника, и Ферка не захотел отнести его. Тоже думал и я, что люди сами придут за ним. Тогда он так грустно посмотрел на нас и сказал: „Если бы вы знали, какие это боли, и как такой больной нуждается в успокоительном лекарстве, вы бы поторопились доставить ему облегчение“».
«А от этого лекарства ему будет лучше?» — допытывался Ферка.
«О, конечно, это очень хорошее лекарство. Оно унимает боль, и больной сможет заснуть. А вчера вечером я видел такое же лекарство на его столике, и рядом лежал кусочек сахара.
Значит, он его принимал. Больше я ничего не могу сказать».
«И не нужно. Мне этого достаточно». Аурелий печально опустил голову.
«Господа едут!» —
доложил в этот момент запыхавшийся, заплаканный слуга, напомнив Аурелию, что кроме умершего друга на свете есть еще кто-то, который нуждается в его участии больше, чем ушедший в небесную обитель Мирослав.
«Аурелий! Аурелий! Этого не может быть! Скажи, что это неправда! Невозможно, чтобы Мирослав умер и оставил нас! Аурелий, скажи, что это не так!
Наперебой умоляющие повторяли молодые голоса.
«Объясни нам, как же это случилось?»
«Этого я не могу, дорогие мои. Я также опоздал, и кроме последнего взгляда его милых глаз, я уже ничего не получил от него. Господь отозвал Мирослава внезапно. У него был сердечный приступ. Он его отозвал, не куша. Идемте и убедитесь сами, что я говорю правду. Глядя на его преображенное лицо, вы не будете так горевать. Ты нас оставил, и мы даже не могли поблагодарить тебя. Даже руку твою не пожали на прощание. О, Мирослав, зачем ты это сделал?»
Послышались вскоре возгласы и плач в его комнате.
«Ты теперь уже в Новом Иерусалиме», — сказал Адам. «Теперь все, о чем ты говорил, принадлежит тебе. Теперь ты богат и навеки возвышен.
Но мы тебя даже не отблагодарили»,
— рыдала Тамара.
«Только теперь я понимаю твой прощальный привет»,
— плакала Маргита.
«Я выздоровел и остался жив, а ты умер»,
— горевал Николай.
«Меня ты выморил у Господа, а сам ушел. Нам бы теперь только трудиться вместе. Но ты уже достаточно потрудился».
Когда плач утих, пани Прибовская доложила, что в зале все готово, чтобы положить Мирослава в гроб. Слуги принесли носилки, но господа не позволили им прикоснуться к своему дорогому другу. Они сами положили его на носилки, и Аурелий с Адамом перенесли его в зал. Маргита расчесала его волосы. Тамара начала украшать его цветами. Никуша держал его за руку, будто он все еще не мог понять, что его уже нет в живых. Когда все было готово, Маргита вдруг вспомнила, что нет ее отца, и это для нее было ударом. Она побежала искать и нашла его в комнате, лежащим на диване со спрятанным в подушке лицом. Маргита не удивилась. Очевидно, он был глубоко потрясен.
«Отец, мы уже пришли», — сказала она, целуя его. «Но какое событие ожидало нас здесь? Ах, кто бы мог подумать!»
От ее слов он вздрогнул и хотел было подняться, но потом снова зарылся лицом в подушки.
«Отец, не печалься так!»
— утешала его Маргита, плача.
«Мирослав ушел к Иисусу Христу!»
«Да!»
— последовал глухой ответ.
«Он ушел, чтобы обвинить меня!»
«Тебя обвинить? Почему же? Не думай так, отец дорогой! Даже если у Мирослава на это была бы причина, он был слишком добр, чтобы кого-нибудь обвинять!»
«Да, он был добрым! А я, о, Маргита, если бы ты знала, оставь меня, я тебя прошу!»
«Отец, но ведь Тамара пришла, и никто ее не поприветствовал здесь!»
«Тамара?»
Каримский, вздрогнув, вскочил с дивана
и дочь увидела его до неузнаваемости изменившееся от душевных мук лицо. Она даже испугалась и больше ни о чем его не стала спрашивать. Все заметили, что Каримский был глубоко потрясен. Никто его ни о чем не спрашивал. Тамара решила побыть с ним и утешить. Маргита пошла к пане Прибовской, чтобы с ней и Аурелием обсудить необходимые мероприятия, так как отец ее не был в состоянии это сделать. Адам с печальной вестью поскакал в Орлов, а Никуша зажег свечи вокруг гроба и остался наедине со своим другом. Когда он в своей невыразимой печали склонился к нему, чтобы немного пригладить костюм умершего, он заметил, что карманы его были наполнены книгами и бумагами. «Там ему это уже не понадобится», — вздохнул Никуша и выложил все из карманов. «Два трактата, два новых завета, небольшой кошелек и книжечку в черном переплете, дневник. Последнее вместе с кошельком Никуша взял себе. Остальное он положил на гармонию. Долго он еще сидел около своего умершего друга, и никто ему не мешал. Насколько прав был декан Юрецкий, сказав недавно, что бедные ценят его очень высоко. Молниеносно распространилась в Подграде весть: «Пан провизор умер». Люди приходили и уходили, говоря: «Для меня он то-то сделал, а для меня это. Мне он то-то подарил». И так далее. И это продолжалось несколько дней. Перед многими людьми пан провизор свидетельствовал о Господе. Если число пришедших ко Христу и было небольшим, то все, познавшие его, знали доброту Урзина и за его благодеяния чувствовали себя обязанными ему. Люди просили позволения хотя бы до полуночи быть около него, в чем им и не отказывали. Когда приехал пан Николай и маркиз, около гроба собралось уже много людей. Они видели, как пан Орловский поцеловал пана провизора, и слезы катились по щекам. Прибывший к ним иностранец также поцеловал руку провизора и долго не мог оторвать взгляда от лица усопшего. Барышни, бывшие с ним, также плакали. Затем господа уехали в Орлов. В доме оставались только пан аптекарь, который никому не показывался на глаза, и Николай Каримский.
Jesus.
Слышалось пение по всему дому, даже в той комнате, где взад и вперед ходил Каримский. Он подозревал, какие мучения вынес тихий и скромный Урзин перед тем, как наступила его неожиданная, хотя и предсказанная смерть. Знает, как чувствует себя душа, которая в таком случае сознает себя виновной в случившемся.
Я ничего не мог сделать. Он сам виноват,
говорил себе Каримский.
Почему он мне сразу не сказал о своем состоянии? Я бы дал ему возможность лечиться. Если бы он мне написал в своем письме: «Я болен, поэтому ухожу из аптеки», я послал бы его на курорт. Он все скрывал от нас. Раушер ему был ближе. Он виноват, что я унизился перед этим человеком.